Здравствуйте, друзья! Мы в очередной раз, в третий раз начинаем стрим. И сейчас посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет. Я вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я включаю
посмотрим,
этот
у нас
тул,
вот проблема решилась
идет,
или нет.
Я не знаю, что делать.
Я вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я
посмотрим,
у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Я
вот вижу тут комментарий, надо отключить динамик. Дело в том, что когда я посмотрим, у нас вот проблема решилась или нет.
Друзья мои, у меня что-то творится сейчас, надо отключить динамик. Решать проблему сразу же компьютер, сейчас Михаил Иванович, я отключусь или нет. Друзья мои, у меня что-то творится сейчас, надо отключить
динамик. У нас такого раньше не было. Вдруг какие-то многоголосия пошли, не знаю, что там с этим получается. Давайте-ка я еще раз. Я даже не понял, что у нас теперь два стрима, что ли, пошло. Один мой, один ее. Ну вот, смотрим. Сейчас я запущу окошечко, чтобы мне было видно. Одну секунду. Так. Так, неожиданно я включился. Так. Вот, теперь уже мой образ. Так, а вы меня слышите, да? Так, ребят, меня слышно? Вот я тут рукой. Меня слышно? Так, а если я вот так сделаю... Ну, ребят, меня слышно? Вот я раз, два, три, четыре, пять. Меня слышно? Так, сейчас не пойдет ли у меня второй звук?
А если я раз, раз,
так сделаю... Ребят, меня слышно? Вот я раз, два, три, четыре, пять. Меня слышно?
Да, так, я все понял,
пойдет
что
ли у меня
да,
второй
а
звук?
Если
все,
раз,
я все
раз,
понял,
раз,
все, 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 меня понял. Слышно? Вот я... Алло. Алло. Да, значит, слушай сюда, Свет. Услышь меня теперь. Ты меня услышишь. Значит, все происходит вот из-за чего. Посмотри на картинку, которая на экране. Ты меня видишь на экране? Значит, смотри. Когда ты видишь меня на экране, слева внизу, там есть кнопочка play, и есть микрофончик, и к микрофону есть ползунок, который усиливает звук, видишь? Ну что нет? Мышку наведи на экран. Так. Вот у тебя мьют, значит... Но когда ты сделаешь его мьют у себя на экране, когда ты сделаешь его мьют, вот у тебя мьют, тогда... Нет, unmute не надо. Значит так, у тебя мьют, у меня мьют. Тогда оно должно идти... Вот все, когда мьют, должно идти тихо. Хорошо, значит, я выхожу из трансляции. Сейчас, давай, я выйду. Я вышел из трансляции, секундочку, стоп.
Здравствуйте, друзья, мы тут решаем на ходу технические проблемы, а я выключила свои спикеры совсем, и не знаю, меня теперь слышно или нет. Поставьте плюсики.
Проблемы, а я выключила свои спикеры совсем, и не знаю, меня теперь слышно или нет. Поставьте плюсики.
Проблемы.
И не знаю, меня теперь слышно или нет. Поставьте плюсики.
Проблемы.
И не знаю, меня теперь слышно или нет. Поставьте плюсики.
Проблемы. Ага, плюсики слышно. Ну хорошо.
И не знаю, меня теперь слышно или нет. Поставьте плюсики.
Проблемы. Ага, плюсики слышно. Ну хорошо.
И не знаю, меня теперь слышно или нет. Нет, поставьте плюсик, проблема.
Ага, плюсик.
Я не знаю, меня теперь слышно. Нет, поставьте плюсик, проблема. Я не знаю, меня теперь слышно. Нет, поставьте плюсик, проблема. Я не знаю, меня теперь слышно. Нет, поставьте плюсик, проблема. Я не знаю, меня теперь слышно. Нет, поставьте плюсик, проблема. Я не знаю, меня теперь слышно. Нет, поставьте плюсик, проблема. Я не знаю, меня теперь слышно. Нет, поставьте плюсик, проблема.
Друзья, еще одна попытка очередная. На ходу все решается. Мне дают ценные указания. Спасибо, что вы с нами остаетесь, никто не отключается. Спасибо вам большое. Но видите, такой вот день, не знаю, меня теперь слышно или нет. В очередной раз мы включились, но вроде бы звук есть, да? Нормально, ну хорошо. Фух, облегчение какое-то. Ну, я рада вас приветствовать, несмотря на такие сложности, которые случаются 31 октября. Рада всех приветствовать и видеть вас у нас на канале. Для тех, кто первый раз у нас на канале, я хочу сказать, что наш канал, пожалуй, самый всесторонний канал, который рассматривает вопросы и иммиграции, и жизни в Америке. По пятницам Михаил Портнов рассматривает вопросы политики, устройства на работу, переезда в Америку и так далее. А я больше так со своей женской колокольни рассматриваю вопросы, которые связаны с жизнью здесь. Как мы живем, да, я вот вопросы работы, да, я работала много лет здесь в Америке и могу поделиться своим опытом работы, но как бы это не главное то, чем я сейчас занимаюсь. Так вот, значит, возвращаясь к теме нашего стрима, у нас в прошлый раз остались неотвеченные вопросы, потому что мне нужно было убегать. И мне начать сегодняшний стрим хотелось именно с того, что мы ответим на некоторые из этих вопросов, потому что там есть какие-то вещи довольно-таки интересные. Значит, вот вопрос такой. Этот вопрос прозвучал неделю назад в стриме. Какую профессию для женщины вы считаете хорошей? Все-таки женщина активна дома, с детьми, сама по себе по-другому устроена, чем мужчина. Понятно, что все индивидуально, но все-таки если безотносительно. Значит, смотрите, конечно, если смотреть вообще глобально и широко, то, конечно, по теоретически женщины могут выполнять работу с тех же профессий, где мужчины. Конечно, они не будут делать это так, как делают мужчины, потому что мы другие, но теоретически любая женщина может самореализоваться, если у нее к этому есть какие-то потенциалы, самореализоваться абсолютно в любой области. И в то же время, когда женщина находит удовлетворение и компенсирует все свои внутренние порывы, компенсирует семье, это тоже все очень хорошо, и такие женщины тоже есть, которые были выращены с тем, чтобы вот в семье создавать уют, гармонию и так далее. И все это замечательно. Единственное, что бы я хотела сказать, опять это взгляд немножечко с моей колокольни, из моего жизненного опыта, он состоит в том, что даже женщина, которая испытывает абсолютно 100% комфорт, находясь дома с детьми, является полностью вот домашней хозяйкой такой, все-таки она должна понимать, что в сегодняшнем динамичном мире очень тяжело, замыкаясь только вот в рамки семьи и занимаясь только хозяйством и своими делами, очень тяжело соответствовать вот этому нашему ритму жизни. И может так случиться, что супруг, которому очень приятно прийти домой и увидеть там такую жену и хороший ужин, и все-все-все замечательно, но поговорить с ней будет не о чем, поскольку она находится в кругу своих вот этих домашних дел и не может поддержать разговоры, которые касаются чего-то там вокруг. Когда-то давным-давно я прочла одну загадку. Загадка очень смешная, и вы, если вот успеете сказать отгадку, то я буду очень рада. Она звучит таким образом. Маленькая, сморщенная, есть в каждой девушке и женщине. Вот что это такое? Ну, вы можете пока гадать. Вот, а я вам скажу, что отгадка была очень тривиальная. Это называется изюминка. Так вот, в каждой женщине должна быть такая изюминка, и это, собственно, то, что привлекает мужчин в женщине, да, должна быть что-то такое, чего его цепляет. И вот то, что его цепляет, это, конечно, в первую очередь не тогда, когда женщина полностью закрыта за в рамках своего дома, семьи, детей. Поэтому, конечно, женщине нужно работать, женщине нужно выходить в свет. И я знаю, что есть мужчины, которые предпочитают домострой, чтобы женщина никуда не ходила, сидела только дома с детьми. На самом деле это неправильно, это для развития потенциала женщины, для ее раскрытия очень важно выходить куда-то в мир. А теперь вопрос, чем, собственно, ей заниматься, потому что у нее, конечно, есть круг обязанностей, связанных с домом и семьей, и этого с нее никто не снимает. Ну, в общем-то, я сама всю свою жизнь именно так и существовала, да, у меня был дом и семья, который для меня составляет очень большой жизненный приоритет, очень большую важность. Но, тем не менее, я училась и в аспирантуре, и защитила диссертацию, и в Америке я работала, и состоялась, и получала неплохие деньги. Ну, это был мой путь, да, это были мои какие-то внутренние позывы и так далее. А вот так вот абстрактно, не зная человека, очень трудно дать какие-то конкретные рекомендации. Но все-таки, если есть возможность, а сегодня наш мир таких серьезных телекоммуникаций представляет очень большие возможности, все-таки можно постараться найти себе работу с ненормированным рабочим днем, а с таким днем, когда ты сам себе выбираешь режим работы. Сегодня уже и многие предприятия разрешают приходить, например, со сдвинутым графиком. У нас-то здесь в Америке точно, потому что на дорогах трафик, и бывает лучше, человек раньше приедет, раньше уедет, или наоборот, позже приедет, позже уедет. Это первая возможность. И вторая возможность сегодня очень популярна. Удаленная работа, и в частности, вот в тестировании, вот в наше время, там, 20 лет тому назад это было немыслимо, все должны были каждый день приходить на работу, но сегодня все больше и больше людей работают удаленно. Во-первых, это позволяет им иметь свой собственный график работы, и они могут делать свою работу, когда дети спят, или когда в доме тихо, а с другой стороны, это экономия большая на том, чтобы доехать до этого места работы, и все-таки это комфорт дома, то есть можно одновременно не в ущерб производству, например, заниматься вот тестированием программного обеспечения, и в то же время поставить в стирку какое-то белье или поставить там в мультиварку какую-то кашу, и оно себе будет в это же время все делаться. То есть я за то, чтобы все-таки стараться женщине, если речь идет об Америке, стараться иметь ненормированный рабочий день. Что это могут быть за профессии? Это всевозможные профессии, которые связаны с консультированием. Потому что, когда ты консультант, ты получаешь деньги за отработанные часы. Значит, во-первых, ты сам себе назначаешь время, когда ты работаешь, когда тебе это удобно и как это вписывается в твое расписание с домом. Во-вторых, консультантам платят больше денег в час, чем, например, на фулл-тайм платят годовую зарплату, потому что он не имеет таких дополнительных бенефитов, у него просто оплата в час. Но морально, нет, на мой темперамент, это намного легче, потому что ты понимаешь, вот я сейчас, у меня есть возможность работы, я могу отдаться работе, и я работаю, получаю за это деньги. А вот сейчас я очень свободен, и я могу пойти куда-то с ребенком, куда-то в поликлинику, к врачу куда-то и так далее, и это нормально. И никто мне за это не будет ни ругать, ничего. Изюминка, конечно. Вот, поэтому я бы выбирала работу, связанную с консультированием. Но, опять же, для того, чтобы стать консультантом, нужно иметь что-то в себе, что предложит наниматель, да? То есть нужно быть все-таки на некотором уровне профессиональной компетентности. Человек после колледжа сразу не может быть консультантом, у него нет такого опыта, ему нечего предложить на консультирование. Да? А консультанты могут быть в самых разных областях. Это могут быть и психологические консультанты, это могут быть и консультанты по еде, это могут быть консультанты по спорту, это могут быть консультанты по тестированию. Я работала очень много лет консультантом по тестированию. Что это такое? Это значит, что у меня предлагается контракт, у которого есть начало и есть конец, когда в компании нужно решить срочно, довольно-таки быстро, оперативно, потому что контракты могут быть продолжительностью в год. Есть проект, на который им нужен человек. Они не планируют держать этого человека потом на работе, и этот человек дальше пойдет своей дорогой. Но такие контракты могут длиться, например, от 2 недель, если что-то такое очень такое срочное и не требующее особой квалификации, до года, когда есть такой план и есть проект, и внедряется этот проект. Если ваш опыт соответствует квалификации вот этого вот позиции этой, то вас могут нанять на такой проект. И я, честно говоря, очень любила работать с консультантом, во-первых, потому что платили хорошие деньги за это, во-вторых, чувствуешь свободу и независимость, когда у основных сотрудников все начинаются там какие-то внутренние митинги, не связанные с проектом, а вот связанные именно с их там жизнью в этой конторе, то ты в этом не участвуешь, тебя это не касается, и меня это, в общем-то, очень-таки да, устраивало. Вот, поэтому любые работы, я бы сказала, вот так вот, знаете, отвечая на этот вопрос в целом, любые работы, связанные с тем, где вы можете предложить свои услуги как консультанта, вы можете это делать. А свободное от работы время, или пока вы еще не стали консультантом, вы посвятите тому, чтобы в какой-то области специализироваться, чтобы кому-то стали ваши услуги нужны. Потому что пока вы не востребованы, никто вас не позовет на работу и ничего вам не предложит. Еще один очень смешной вопрос есть. Не то, что он смешной, он очень хороший вопрос, но у меня к нему смешной ответ. Значит, вот женщина пишет, какую дистанцию соблюдать с мужем? Отдаляюсь, начинаю ценить, а хорошо отношусь, наглеет. Когда-то Михаил рассказал такой анекдот, что у Рокфеллера был друг. И этот друг к нему обращается и говорит, что, ты знаешь, что-то я как-то стал спать неспокойно. А Рокфеллер его спрашивает, а в чем, собственно, дело? Он говорит, ты понимаешь, я вот тут положил инвестиции куда-то и беспокоюсь. А Рокфеллер его спрашивает, ну так ты переложи куда-нибудь еще, так распредели вот эту вот меру своей ответственности. А он говорит, а как, до какого уровня? И Рокфеллер ему отвечает, up to sleeping point, то есть до того момента, когда можешь спать спокойно. Так вот, я бы на этот вопрос вот именно так и ответила. Какую дистанцию соблюсти? Up to sleeping point, то есть соблюсти ровно такую дистанцию, где вы будете себя комфортно чувствовать, когда муж и не наглеет, да? И с другой стороны, он не... это самое, и начинает ценить. То есть нужно найти вот такую вот золотую грань, и только вы со своим собственным мужем можете разобраться и найти эту грань. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас сегодняшние какие-то вопросы, потому что там уже таких, там тоже есть вопросы. Ой, слышно, дублируется. Сегодня, ребят, такой стрим прям на нерве все. Мне страшно. Так, плохо слышно, как в фильме ужасов, точно. Так, глухонемые мы тут, выключить микрофон, та-та-та. Все чудно, ой, как хорошо. Знаете ли вы идыш или понимаете ли хотя бы что-нибудь? Нет, вообще не знаю. Знаете, я когда была маленькая, у меня мама немножко понимала, поэтому бабушка с ней разговаривала какие-то фразы, которые она хотела, чтобы я не поняла. Она что-то говорила, но поскольку я ничего не понимала, так никогда не выучила, то нет, не знаю. Так, Украина звука нет, новенькие, здравствуйте всем, здравствуйте, новенькие, уделите внимание сообщению, на Украине вас СБУ глушит, ну, я не думаю, что кто-то глушит, я думаю, что это 31 октября, да, ночь перед Рождеством, да, так, изюминка, изюминка, изюминка. Значит, что говорят это о трагедии в Питтсбурге? Ну, вообще-то все это нехорошо. Я небольшой специалист во всех этих политических делах. Но, вообще-то говоря, вот эта политика Трампа, которую он проводит, которая сеет ненависть среди людей, это все очень плохо. И нет, мы не собираемся овладеть никаким оружием. Я вообще против того, чтобы оружие было в доме. Вот, поэтому мы будем в стороне от этого, но вообще-то говоря, мы куда-то движемся не в ту сторону, куда хотелось бы. Так, ну, про ад я не берусь судить, опять же, это не мы не эксперты в этом. Так, на Гонолу, Гавайи, чтобы проехать пробку, нужно выезжать в 5:30, либо уже после 9. Ну, вы знаете что, у нас немножко попроще, хотя вот за те там почти 30 лет произошли серьезные изменения с пробками. А вот, например, сегодня уже в 2:30 уже проехать можно, но уже так тесненько, да, уже машинки так немножечко притормаживают. Но 5 часов просто стоит на 101-й хайвей, очень тяжело по нему проехать, и начиная с какого-то момента, почему интересно, там где-то примерно в районе Пало-Альто, Менло Парк, да, и Маунтин Вью, вот начинается пробка в две стороны, потому что если чуть севернее, то начинается пробка в сторону Сан-Франциско, а в сторону Сан-Хосе на юг пробки нет. А чуть дальше, наоборот, начинается пробка на юг, а это самое, на север пробки нет. Но вот где-то в районе Маунтин-Вью Пало-Альто пробочка в обе стороны такая хорошая, начиная с 5 часов, и где-то до 6:30 плохо все ходит. Джорджия, Атланта. По-моему, в Джорджии жарко очень. Но мы там сами не были, поэтому так ничего им с точки зрения миграции сказать не могу. Вообще, конечно, мы планируем... Так, знаете, как мечта такая у нас есть, проехаться по всем штатам и так вот все это узнать, как там жить, как там real estate и все такое прочее. Но вот, наверное, эта мечта когда-нибудь осуществится. Во всяком случае, мы работаем в этом направлении. Вот, и будем ездить, и будем вам сообщать, тогда что-то конкретное скажем, а так пока не знаю. Как можно уехать в США после универа? Я думаю, что только попав на какую-то программу получения следующей степени обучения, только на учебу, я думаю, или по политическому убежищу, а так просто, а как вы уедете? Так, если на время заполнения грин-карты еще не женат, так, это, ребята мои, значит, в пятницу в 9 часов по Москве Михаил будет отвечать на все ваши вопросы. Я понимаю, что сейчас время очень горячее, остались последние деньки, вот пока возможно заполнить грин-карту. Михаил с удовольствием вам расскажет все, даст ответы на все ваши вопросы, связанные с заполнением грин-карты. Вот, поэтому... Это не мои вопросы, я на них не отвечаю. Обвал на рынке софт-Туркии. Вы знаете что, если у меня желание заняться педагогикой, если пройдет обвал на рынке софт-Туркии. Понимаете, какая штука? Я же уже не работаю в софт-Туркии, я уже занимаюсь всякими разными проектами. Я строю дома, я занимаюсь полезным питанием, вот сейчас спортом занимаюсь, то есть у меня много дел. У меня, опять же, семья есть и внучки, у меня там 2 раза в неделю, поэтому я уже именно в индустрии сейчас не работаю как таковой. А заняться педагогикой, понимаете, здесь педагогики нету такой вот, как у нас была, да? Я работала в НИИ общей педагогики, это было самое такое вот топовое заведение в Академии педагогических наук. То есть НИИ общей педагогики, они занимались самой общей методологией. Там не было детей, там не было учебных плановых программ, там была наука. Так вот здесь такой науки, вот в таком глобальном масштабе, именно в образовании, ты нету особо. Потому что даже каждая школа, она занимается по своим собственным плановым программам, ничего утвержденного свыше нету. Есть какие-то учебники, каждая школа себе выбирает, по каким учебникам ей учиться, и составляет свои учебные вот эти вот материалы сами. В отличие от России, где все было централизовано. Я помню, что мы работали в Госкомитете по профтехобразованию и сочиняли всю документацию на 6 тысяч ПТУ по всей стране. Вот они все занимались, было такое единообразие. Здесь этого нету. Здесь все проверяется уровнем тестирования. Да? Если дети проходят тестирование, которое, да, единое на всю страну, значит, их учат хорошо. А каким способом их учат хорошо, это уже никого не волнует. Какие основные стрессы? В США очень много стрессов, понимаете, у нас, например, самый главный стресс – это у нас цикличность экономики. То есть где-то раз 7-8, вот сейчас уже 10 лет, да, бывают синусоидальные кризисы, да, они носят такой синусоидальный характер, и когда все обваливается, оно обваливается. Если ты случайно... Оно обваливается не абсолютно по всей стране, но может обвалиться, например, real estate. Или вот был кризис 2000 года, когда были эти вот пузыри, на стартапах обвалился IT-маркет. Люди остались выброшенными за борт, работы не было совсем, и это продолжалось несколько лет. Это очень тяжелый был кризис, но продолжался год 3-4. Экономика медленно-медленно, также циклично начинает выползать. А у нас сейчас происходит некоторое государственное регулирование интересом, да, они нашли такую типа кнопочку, что вот если они будут повышать интерес, они тем самым не будут давать возможность девальвации денег, да, и таким образом будут поддерживать как-то экономику на плаву. Но она все равно попадает в кризис и в силу других причин, потому что машина очень сложная. И, конечно, наш главный стресс – это, в общем-то, иметь работу, да, иметь источник дохода, и чтобы все было в порядке с деньгами, с тем, чтобы платить по основным долгам, потому что мы все тут в долгах, как в шелках, у нас большие заемы, в основном на недвижимость, да, но у нас недвижимость дорогая, поэтому эти заемы уже исчисляются шестизначными цифрами. И это очень большой стресс, когда висит на тебе вот такой вот заем, а еще, может быть, и не один, и ты думаешь, а вот в случае с чего и чем я буду это все платить. То есть этот стресс, он имеет место быть. А дальше есть стрессы поменьше, да, стрессы поменьше, например, связаны с тем, что, например, вас жизнь вынуждает там продавать недвижимость, а хорошее ли время сегодня ее продавать, а если, например, у вас есть лишние деньги, а куда их инвестировать с тем, чтобы не потерять, да, это тоже все стрессы. На самом деле, казалось бы, что когда у тебя много денег, то вообще ни о чем думать не надо. На самом деле, это очень большая ответственность, потому что когда ты чувствуешь, что у тебя просто есть деньги, их нужно куда-то инвестировать, и ты боишься потерять эти деньги, да, надо грамотно инвестировать, то это тоже стресс, и ты начинаешь уже думать и изучать, и это самое. Кроме того, у нас стресс медицины, потому что наша медицина, она хорошая в целом, в том смысле, что если у человека ситуация жизненная складывается так, что там либо умер, либо жив, да, то наша медицина его спасет. У нее есть достаточно много медицинских технологий, хорошие лекарства, хорошее оборудование, вытащит человека с того света. Но что касается вот таких, знаете, поддержания здоровья, она у нас очень дорогая, лишний раз к врачу не пойдешь, и, собственно говоря, к врачу идти даже бессмысленно, просто потому, что когда ты идешь к врачу, ты не идешь бороться с той проблемой, которая тебя беспокоит, а ты идешь получить от него таблетку. А вовсе нет интереса получать таблетки, хочется все-таки найти способы изменения своего состояния в лучшую сторону какими-то здоровыми способами. И получается, что не с кем посоветоваться, нету таких специалистов, которыми можно было посоветоваться. Начинаешь искать буквально вот пальцем в небо, ага, вот это хиропрактор, пойду-ка я к нему там сделаю, там поправлю позвоночник, сделаю массаж. Ага, вот здесь иглоукалывание, может быть, мне поможет иглоукалывание. Да, а вот здесь вот хорошая вода, может быть, она мне поможет. Опять же, вот биологически активные добавки. Никто тебе не скажет, врачи не знают этого, что нужно принимать человеку вот в нашем возрасте, допустим, в наших условиях жизни. Лекарства они могут прописать. А вот биологически активные добавки ты сам, в общем-то, ну, кто-то тебе сказал, кто-то что-то, сам пробуешь, что-то идет, что-то не идет. Поэтому стрессов у нас хватает. У нас нет стрессов, связанных с тем, что тебя унижают. Это правда. И на самом деле, пожалуй, наверное, для России это самый сильный стресс, потому что когда тебя, что называется, мордой об стол, да, то это очень неприятно. И с этой точки зрения может оказаться, что у нас тут жизнь вообще маслом помазана. Ну, нет, у нас свои стрессы есть, хотя мордой об стол нас не бьют, потому что любые конфликты производственного плана, финансового плана, они решаются не на уровне личных отношений, ты мне и тебе, а на уровне бизнес-проблемы, то есть не возникает человек, ты, Иванов, такой вот плохой парень, потому что ты дурак набитый, потому что ты ничтожество, потому что ты дерьмо и так далее, и так далее. Так вопросы не решаются, да? Все люди делают ошибки, все люди ошибаются, никто в этой жизни не идеален, и все это понимают, и все на это, в общем-то, реагируют адекватно. Значит, если человек что-то сделал не так, то обсуждается вопрос, что он сделал не так и как это можно поправить. И при этом нет личного наезда на этого человека, что значительно облегчает жизнь. И это то, что в принципиальном плане, собственно говоря, отличает нашу жизнь от жизни в России, потому что там, вот главное, вот даже мы смотрим иногда фильмы, там иначе, чем там идиот, дурак, как-то руководители не разговаривают с подчиненными. То есть совершенно нет уважения к другой личности. Как продвигается завершение строительства вашего дома? Покажите, что происходит. Ну, смотрите, он уже остались такие мелочи буквально. Но сегодня, скажу честно, сезон для сдачи не самый лучший. Поэтому непонятно, как будет со сдачей. Конечно, мы затянули это все по своей вине, не по своей вине, уже это не важно, а важно то, что затянулось все. А сейчас как бы нету особого спроса на это, да? Стоит очень много домов на рынке, которые сдаются. Ну, вот будем сдавать по мере того, как будут появляться желающие снять. Я еще не сказала своей суженой, что играю в грин-карт-лотерею. Но, смотрите, дело в том, что, может быть, это даже и правильно, да, потому что вы же еще ничего не выиграли, да, и неизвестно, выиграете вы или нет. Зачем действительно подвергать ее стрессу, чтобы она тоже вот тряслась и думала, о, выиграем, не выиграем, или ругала вас заранее, когда вы еще ни в чем не провинились. Вот если вы выиграете, вот тогда это уже будет совершенно другой разговор, поэтому, может быть, даже это, в общем-то, и не так плохо. 4000 в месяц – хорошая ли зарплата в США? Смотрите, 4000 в месяц – это очень абстрактная цифра. Это вопрос идет о том, что это один человек живет и получает 4000 в месяц, или это семья живет, да? Само по себе 4000 в месяц зависит от того, где вы живете, потому что, например, в Калифорнии жилье очень дорогое и может из этих 4000 легко съедать больше половины, а то и практически все. Поэтому важно, где жить. Не забывайте тоже, что это 4000 в месяц, это грязными деньгами. И в зависимости от того, в какой таксовый рейндж вы попадаете, в какой таксовый брекет у нас называется, с вас будут вычитать какие-то деньги. То есть это грязные деньги. А размер налогообложения зависит от того, какая семья, сколько у вас там детей, сколько у вас иждивенцев, да, и может так получиться, ну, я условно говорю, что если у вас на 4000, например, 8 детей, так вы еще окажетесь low income, и вам еще будут положены какие-то пособия тоже, поэтому нельзя абстрактно смотреть вот в сумму в 4000, важно, где вы живете, какая семья, сколько будет денег приходить на человека, какие налоги. Как рынок недвижимости себя чувствует в Калифорнии? Вы знаете что? Все ждем мы. Мы ждем, когда он начнет падать, он потихонечку... Он, нельзя сказать, что он уже упал, да? Но замедления некоторые есть. Вот появились, например, опенхаузы в течение недели, чего не бывает, когда вот все прет, да? Например, в среду вдруг висит табличка опенхауз. То есть люди настолько уже хотят продать и боятся, что в субботу будет очень большой наплыв, что они в среду делают опенхауз, хотя непонятно, кто туда придет. Те люди, которые покупают, они на работе, их просто нет в это время. Вот, поэтому ждем, когда он начнет падать. Тут еще связано с тем, что интерес на заемы повышается, да, то есть фактически при высоких ценах, которые у нас все равно сегодня имеют место быть, и плюс при повышенном интересе у людей возможность купить это все становится меньше, поэтому они, да, стоят на рынке дольше, и кроме того, опять же, не сезон. Конечно, у нас перед Новым годом это совершенно не сезон, когда люди покупают новое жилье, а покупают они это ближе к лету, когда хорошее настроение, когда перед школой нужно там детей в новую школу и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, конечно, есть замедление, и рынок очень так себя чувствует немножко нервно. Вот, и будем смотреть, что будет дальше. Про недвижимость могу подсказать предложение. В нем постоянно сижу и чекаю ситуацию, если неинтересно, могу сказать. Ну, скажите, мы тоже будем знать, чтобы чекать наши американские недвижимости. Есть ли автошколы с русскоязычными преподавателями? Сдача экзамена на русском языке возможна. Вы знаете что, это не автошкола. Для того, чтобы получить лицензию на вождение машины, есть просто частные... Ну, водители, да, у которых может быть машина оборудована на два сиденья, да, с управлением двойным, может быть, не оборудована. И когда-то, давным-давно, когда мы еще только я брала только уроки, это стоило $15 в час. Сейчас, наверное, цены выше, я просто не знаю. Ну, можно найти такого пенсионера, который всю жизнь водил машину, который с вами поездит вот по тем маршрутам. Значит, смотрите, что у нас в каждом городе можно сдать этот экзамен. Но есть города, например, на горках, и там все сдавать намного сложнее. Причем вас никто не заставляет получать эти права именно в этом городе. Вы можете отъехать, лишь бы вы были в пределах штата, в какую-нибудь местность ровную, где машин на улице вообще нет, вы будете один на улице, и сдать там спокойненько себе экзамен. А если вы будете сдавать, например, в Сан-Франциско, где куча машин, где очень узкие полосы, где машины туда-сюда снуют, и все бибикают, и, в общем, стрессово и нервно. То есть даже когда мы жили в Сан-Франциско, мы уезжали в Бэй-Эрию, в Сан-Матео, где плоско, ровно, и не так много машин во время дня. сдавать экзамен. То есть надо иметь это в виду, что можно куда-то отъехать подальше, да, не в сутолоке сдавать этот экзамен, где сдать его намного сложнее и более стрессово. А зачем нам стресс? У нас их так и хватает. Средний медперсонал востребован совершенно. Действителен ли диплом Российской Федерации? Нет, они должны получать лицензию уже нашу местную, американскую. И, значит, есть разные уровни этого медперсонала. Они все называются NURS, но там есть какие-то Certified NURS Assistant, потом какие-то просто NURS, и там есть целая градация. И в рамках медсестер, вот в рамках этого нёрсинга, можно получить образование вплоть до мастера, да, и тогда это уже будет серьезного уровня медсестра, который будет отвечать там за весь средний медперсонал, например, в госпитале. Вот, и это уже серьезный уровень, серьезные деньги. А так, в принципе, там эта система, можно вот потихонечку по Шашкову продвигаться по ней, но для того, чтобы начать с самого начального уровня, нужно получить лицензию. Для этого нужно пройти какие-то курсы, чтобы немножко с языком поднаблатыкаться, терминологии, да, которая, потому что вам она неизвестна, и сдать экзамен. Вот вы сдаете экзамен, вы получаете первую лицензию, а дальше вы постепенно-постепенно получаете разные-разные лицензии и продвигаетесь по этой лесенке. Кем бы вы хотели, чтобы стали ваши внучки? Вы знаете что? Дело в том, что вот как бы наша ментальность российская, она нас вот заставляет как бы... Знаете, у нас у всех были какие-то мечты в детстве, которые по каким-то причинам не реализовались. И вот нам хочется, чтобы наши дети реализовали эти мечты. Тогда мы говорим, о, я хочу, чтобы моя внучка, там, мои дети стали кем-то, кем-то. Я бы сказала, что я, наверное, была таким непростым ребенком, потому что я не хотела реализовывать мечты моих родителей, которые пытались меня туда. Я как-то шла своим путем. И все, чем я занималась, это был мой путь, а не их путь. И это, пожалуй, самое важное. Поэтому я бы не стала чего-то хотеть для них, да, я бы хотела чего-то в целом, чтобы они занимались чем-то, что дает им стабильный доход, что позволяет им содержать себя, да, что очень важно в наших условиях, и, а это может быть в любой области, да, но чтобы они понимали цель и двигались к этой цели. А уже какая это будет область, совершенно не имеет значения. Я против каких-то завиральных идей, что можно стать писателем, например, да, писателем, писать книжки, да, блоги писать, и как-то жить на это. Ну, понимаете как, хочется, чтобы все жили хорошо, и, слава богу, здесь для этого есть все возможности. Как же так, нет педагогической науки в Америке, если в сотнях универов защищают PhD по педагогике? Вы имеете в виду паблик школ? Да, конечно, в университетах есть программы, которые существуют на гранты. Все вот эти вот программы по исследованиям, да, вот, они существуют на гранты какие-то, но я не очень уверена в смысле внедрения, потому что нет единой системы внедрения никаких результатов. Ну, человек напишет там себе PhD какой-то, да, и потом станет директором там детского сада с PhD. Нету системы такой, знаете, единообразия, единоподобия, поэтому такой науки, как педагогика была в России, здесь нету. Это все очень, так, как сказать, как-то сказочно миниатюрно. А, все очень хорошо. Кому можно задать вопрос по заполнению грин-карты? Михаил, задавайте. Не совсем понятные моменты. Значит, его стрим состоится в пятницу в 9 часов по Москве. Так. Побольше примеров. Это работа в компании. Да. Значит, смотрите. Консультант. У нас это называется консалтинг. Да? И в резюме вы пишете, что вы ищете позицию, например, QA-консалтанта. Ну, QA, потому что вот я работала в QA, и это была, я искала позицию консультанта. А вас точно так же приглашают на интервью, но вас приглашают на позиции от и до. И когда вам звонит рекрутер, он вам говорит, вот есть позиция, условно говоря, в Microsoft, например, на 3 месяца. Какой-то там проект. И когда ты идешь на интервью, ты хочешь узнать как можно больше об этом проекте, чтобы понять, он тебе вообще хочется в нем участвовать или нет. То есть это для консультанта, это не вопрос того, что, ой, возьмут меня на эту работу или не возьмут. Это вопрос того, хочу ли я пойти туда и делать именно эту работу. Насколько мне понравится коллектив, с которым я буду общаться на интервью, насколько мне понравятся эти люди. То есть консультант – человек, который понимает себе цену, да, понимает, что он востребован. Это очень важно, потому что если работы мало, и он не востребован, начинает немножко дергаться. Вот, он точно так же ходит на интервью, но он получает строго долларов в час, и все, больше ничего не получает. То есть все вакейшн у него за свой счет, поэтому долларов в час у него немножко выше, чем на зарплате. Я вам приведу такой пример. В 98 году я работала еще консультантом, и уже работая консультантом, я получала $65 в час. А после этого меня пригласили на интервью в Hotmail, и когда я пришла в Hotmail, а его в тот момент как раз только Microsoft покупал, это еще был маленький стартап, и шла я на интервью в отдельную компанию, в маленький стартап. Я, собственно, хотела консультантом работать, я не хотела работать full-time. Но там мне предложили там сайнинг-бонус и все такое прочее, в общем, ну, сделали выгодным этим, да. Но сама зарплата была, по-моему, 54 тысячи в год, что больше, чем в два раза меньше, чем я получала, когда я работала консультантом. Но там были медицинские бенефиты, мне дали сайнинг-бонус на 30 тысяч на 2 года, то есть мне как-то это компенсировали все на первые пару лет. Вот, поэтому я в тот момент пошла, и как бы я неплохо ничего не потеряла, наоборот, это было очень полезно и хорошо. Но мне нравилось быть консультантом именно в силу того, что у меня больше свободы. То есть люди, которые любят свободу, они любят сидеть вот и до, они, конечно, это самое. Причем с консультантами вопрос такой, например, когда вы устраиваетесь на работу, вы спрашиваете, а платят ли у вас овертайм, а поощряется ли у вас овертайм? Некоторые компании, когда вы получаете довольно много денег, они овертайм платят вам такую же, столько же долларов в час, сколько основные часы работы, да? Ну, на это есть законодательные документы, почему так происходит. Но некоторые компании говорят, нет, мы работаем только 8 часов в день, все, мы платим только за 8 часов в день. Поэтому тут вы знаете, что у вас никакой переработки не будет, вы только работаете 8 часов в день и свободен. В то время как основные сотрудники компании, у которых ненормированный рабочий день, они могут сидеть по 10, по 12, ту же самую зарплату. Вы, если вам говорят, да, у нас рабочий день ненормированный, то каждый час, который вы сидите, вы получаете те же самые доллары в час, что тоже сказывается на вашем семейном финансовом положении. Экзамен можно давать на... Так, выезжать на дорогу с нулевым английским. Что скажете по проживанию во Фримонте? Или Сан-Хозе и учебу портнов компьютерскую на 6 месяцев первого с учетом новорожденного ребенка и рассмотреть варианты дороже где? Ну, смотрите, в южном Сан-Хозе можно найти недорогое жилье, но южный Сан-Хозе до нашего офиса добираться, это может быть порядка часа из Южного Сан-Хозе в трафике, да, если трафик. А что касается новорожденного ребенка, значит, нужно иметь бабушку, которая приедет гостить, да, нужно иметь няню, нужно иметь кого-то, кто будет сидеть с этим ребенком, потому что я не понимаю того, что когда мозги заняты новорожденным ребенком, учиться в школе, искать работу, это немножко вещи конфликтующие, да, то есть скажите себе так, давайте я до года посижу с ребенком, и весь мой фокус будет на ребенке. Он станет немножко старше, его можно отдать дейкер. Здесь у нас дейкер берут, кстати, вот наша старшая внучка, она в дейкер пошла 6 месяцев. И пока она была маленькая, конечно, там дети начинают сразу болеть, но просто потому, не потому что плохой дейкер, а просто потому что они попадают в среду других детей. И, конечно, там вирусная инфекция, они начинают болеть, конечно, это очень маленькие дети. Но, тем не менее, она 6 месяцев пошла в сад, потому что у родителей закончились все вот эти вот отпуска по уходу за ребенком, и 6 месяцев она пошла в дейкер. Но уход там очень хороший, это домашний садик, там на 6 детей, и там 2 женщины ухаживали, в общем, уход был очень хороший. Вот за исключением того, что ребенок начинает болеть, вот что он начинает болеть в любом возрасте, просто, например, в 3 года он легче это переносит, чем в 6 месяцев, да, и может сказать, что мне тут болит, но во всяком случае как-то решить этот вопрос с ребенком, потому что если на вас семья, ребенок, учеба в Портнов Компьютер Скул и мысль о том, что нужно устраиваться на работу, это неправильное сочетание задач. Лучше сделайте фокус на что-то одно и решайте задачи по мере их смены, да? Все в одну кучу путать не надо. Те, кто приехали в Америку, в нашу эмиграцию, было несколько как бы направлений, да, потому что мы приехали, там нам было, мне было там 33 года, вот, и, ну, наши примерно ровесники приехали, кто-то пошел устраиваться на работу, а кто-то предпочел родить детей. Я вам скажу, что ни те не прогадали, да. Те, кто родили детей, у них уже за эти 30 лет дети повырастали все, они с ними посидели дома, потом благополучно пошли, получили там образование или что-то, закончили какие-то курсы и нашли работу. Поэтому должна быть смена задач. Правильная постановка задач обеспечит вам более такое нежное прохождение всех этих стрессовых ситуаций, потому что навалить на себя много всего, и если вы не потянете, вы обломаетесь и тут, и тут, и тут, и это нехорошо. Как с покупкой лекарств? Нужно идти к врачу или есть медикаменты в свободной продаже? Есть медикаменты в свободной продаже, самые примитивные. То есть, если что-то касается серьезных лекарств, да, таких, то без рецепта врача вам их тут не продадут ни в коей мере. Что еще может быть? У нас по страховке есть такой вид услуг. Для того, чтобы не идти к врачу, можно заказать разговор с врачом через интернет. Прямо назначить время, вам дадут врача, и вы говорите, вот у меня какая-то такая небольшая проблемка, да, что вы мне посоветуете? И вам вот этот врач, с которым вы общаетесь в интернете, выпишет лекарство, которое вы можете купить вот в своей аптеке возле дома. То есть вы просто говорите ему, где, куда это лекарство заказать, он связывается с этой аптекой, и вы получаете это возле дома. Такой вид услуг тоже есть. Но, как вы сами понимаете, вы первый раз видите этого врача, он вас видит первый раз, то есть это могут быть какие-то очень незначительные проблемы, чтобы доверить своего вот так вот здоровья первому встречному. Главное, что построили то, что хотели. Нам интересно посмотреть, что там меняется. Но там уже ничего не меняется, уже построили. Вот сейчас ландскейпинг закончим, и будет совсем красота. Пока что там перевороченная земля, еще ничего нету. А в Калифорнии дороже только жилье, остальные цены такие же, как везде. Почти. Ну, может быть, если дороже, то чуть-чуть. И зарплаты тоже почти. Ну, может быть, на 10% здесь выше, 10-15%. Знаете, интересно, я когда работала в Microsoft, это был тоже подъем и пик всего, и людей было мало, вот так же, как сейчас, некого было нанимать. А у Microsoft основной офис находится в Редмонде, да? Штат Вашингтон. И в Редмонде жизнь намного дешевле. И они для того, чтобы людей стимулировать, чтобы жили здесь, в долине, дали 15% набавку к зарплате. Они называли это cost of living, то есть стоимость жилья. Когда я уже ушла из Microsoft, ее убрали эту добавку, потому что случился кризис, там цены все попадали. Вот, но выдавали такую надбавку просто за стоимость жилья. Да? То есть эти 15% была добавка к такой же позиции, на которой люди вот находились в Редмонде. Поэтому в Калифорнии, да, наверное, зарплаты в среднем могут быть на 10% больше, чем, допустим, по остальной Америке, но там жилье несравненно дешевле. То есть, например, вот я знаю, что в Аризоне хороший дом на 180 квадратных метров, его рент может стоить $1000 в месяц. У нас такой дом будет стоить 5000 в месяц. Мы вчера посмотрели на свой дом, вот, в котором мы живем, там дается примерный такой... ну, весьма условный, да, рент, так вот за тот дом, в котором мы живем, его можно типа сдать за $6000 в месяц. Вы понимаете, какая разница в ценах, да? При этом этот дом, не бог весть что, ничего особенного. Как снять жилье в США без поручителя? Ну, если у вас нету денег наличных заплатить, да, если вы не можете показать кредитную историю и не можете показать поручителя, то никак. Или должна быть работа. То есть работа служит поручительством, да, то есть вы приносите с работы справку или чек, или копию чека, и говорите, у меня есть работа, вот я буду платить. Андрюша из Киева. Жизнь – это сплошной стресс, начиная с момента рождения. Это правда. Это, ну, стресс разный, но он есть, конечно, но он разный. В какой штат посоветуете ехать первое время после переезда из другой страны, где более доступное жилье? Ну, смотрите, вот в Аризоне, например, да, жилье очень доступное. Да, там жарковато, правда. Там летом по Фаренгейту больше 100 градусов, это нормальная температура. Зато зимой идеально. И работа там есть. И, в принципе, и люди белые. В общем-то, все неплохо, за исключением того, что очень жарко. Жарко и сухо. То есть там хороший здоровый климат, потому что сухой очень. А вот, и Аризона, в принципе, от Калифорнии, ты вот в границу переехал, и все. И красиво там, очень пустыня, там все. А вы после завершения строительства довольны результатом? Вы построили то, что хотели? Да, мы построили то, что хотели, вот теперь мы должны это эксплуатировать, потому что продавать мы это не собираемся. Теперь вопрос состоит в том, как это сдать в эксплуатацию и, значит, как дети проводят досуг в США. На самом деле это очень серьезный вопрос, потому что представьте себе, что Америка – страна одноэтажная. В связи с этим территории огромные, даже у маленьких городов, в котором будет 10 тысяч населения, его займет время проехать из конца в конец. А уж о том, что пешком пройти, вообще разговора нет. Поэтому досуг очень напрямую связан с тем, что нужно ребенка довести на этот досуг. У нас очень востребована профессия водителя, который занимается тем, что подхватывает ребенка после школы и везет его на какую-то секцию, которая может быть в другом конце города, а может быть в другом городе даже, да? Дети вообще очень заняты. Дети заняты так, что им некогда вздохнуть. То есть у них внешкольная активитис происходит практически каждый день. Вот у моей внучки Саши, у нее 7 дней в неделю, у нее какие-то занятия. Назвать это досугом просто нельзя, потому что это тренировки, это учеба, это она рисует, она ходит на математику, она занимается русским языком. В общем, это много-много-много всяких активитис, которые нужно организовать родителям, быть очень организованными, подрядить шоферов, спланировать свое время, задействовать бабушек и дедушек, чтобы этих детей после школы в какие-то дни вот развозили на все вот эти секции. Детей мне, честно говоря, жалко, потому что времени вздохнуть свободно у них нету. С другой стороны, как негативная часть этого всего заключается в том, что сами дети растут, они не умеют себя организовать. То есть они настолько привыкли, что их кто-то подбирает, их везут на секцию и там с ними занимаются, да, что когда они остаются сами по себе, они не знают, чем заняться. Ну, хорошо, Саша нас любит читать книжки. То есть она все время ходит с книжечкой под мышкой, даже сидит в машине, сидит, читает книжечку. А если, например, ребенок не любит читать, то он будет играть в компьютерные игры. То есть как только свободная минута, он тот же берет вот эти все гаджеты и начинает на них там что-то такое делать, да? То есть дети не научаются вот такой патагонной системе вовлечения в какие-то секции бесконечные, они не научаются самим занимать свое время чем-то таким плодотворным, да? Выучить английский с нуля возможно для жизни, после немецкого что-то не выходит. Вы знаете что, вот смотрите на Михаила, вот его стрим будет, если вы новенький у нас на канале, его стрим будет в пятницу. Он всю жизнь учил немецкий язык и только начал изучать английский, когда мы собрались ехать в Америку. Вот. У него, правда, способности к языкам, чего не отнять. И сегодня он говорит с акцентом, но он говорит совершенно свободно и ведет уроки, и лексическая база у него большая, и он лекции ведет даже. Вот на Unemployment он выступал перед большим количеством людей. Нормально все это решаемо. У кого-то легче решается, у кого-то сложнее, тут еще имеет значение способности, но, в принципе, дорогу осилит идущий, все это дойбл. Можно найти пенсионера, который будет учить вождение, но там, скорее всего, не будет второго тормоза, его никогда не учили учить, и такое возможно, если вы очень ответственный человек. Вы знаете что, у нас вот люди замечали, что у нас на улицах нет людей. Если вы учитесь вождению днем, да, то можно найти улицу, где кроме вас никого не будет. Это абсолютно безопасно. То есть, конечно, если вы едете прямо на столб и не можете нажать тормоз, то это, конечно, очень плохо. Но, в принципе, это абсолютно безопасно. То есть вы едете по улице, где никого нет, вы едете на очень маленькой скорости. Даже если он вам говорит «стоп, жми на тормоз», у вас есть время сосредоточиться и нажать на тормоз. Я не думаю, что отсутствие вот второго сиденья управляемого, что это вот такая большая проблема. Важно, чтобы сидел человек, который знает, что спрашивают DMV, да, чтобы он проехал с вами по маршрутам, это все известно, какие маршруты, и что вы знали, ага, тут нужно направо посмотреть, тут нужно налево посмотреть, и сориентироваться, чтобы для вас этот маршрут не был чужим, вот и все. Это нужно проехать буквально там, не знаю, 5 дней позаниматься, можно идти экзамен сдавать. Как живут в США школьные учителя, преподаватели вузов, на какую зарплату живут? Спасибо за ваши душевные ответы. Значит, школьные учителя и преподаватели вузов – две большие разницы. Значит, для того, чтобы стать школьным учителем, мало закончить мастер-программу в университете. То есть undergraduate вообще не обсуждается, bachelor, да? Нужно иметь мастера. Но после этого нужно еще все равно проходить сертификацию по тому предмету, по которому вы специализируетесь. И учителя получают государственную зарплату. Я не могу сказать, что она большая. Зарплата зависит от выслуги лет. Когда приходит человек после колледжа, только вот с credentials, да, он получает небольшую зарплату, и это может быть порядка 50-60 тысяч всего, да. А вот, и по мере того, как он работает в системе образования, его зарплата растет. В частных школах платят еще меньше, чем в государственных. Это вот так вот, ну, в частных школах там свои бенефиты, там среда, там дети, там творчество, немножко другое, чем все-таки такой вот закостенелой системе государственных школ. Поэтому как они живут? Они живут бедно. Они живут бедно, и на самом деле это большая проблема. Поэтому, когда застройщик строит какой-то жилой массив, и они собираются, например, это жилье продавать, то им заранее оговаривается некоторый процент жилья, который они будут продавать по специально скидочным ценам для работников, которые имеют право на эти скидки, в частности, учителя. То есть в каждом жилом массиве, который строится, есть такое, ну, полусубсидированное жилье, которое продается по сниженным ценам. И этот человек, который вселился туда, он живет в нем, это жилье будет расти, но продавать он его будет тоже потом по сниженным ценам. То есть он получит свой профит, но не от общего рынка, а уже от той цены, за которую он сам купил. И очень многие вот пользуются этим. Но вообще-то говоря, с тем, что жизнь не стоит на месте и появляются новые учителя, им, конечно, очень тяжело. Или это съемное жилье. Вот. А съемное жилье у нас тоже очень дорогое. Что касается преподавателей вузов, там немножко другая история. Во-первых, там другая оплата, да, там уже они получают за часы, они на ставке, они находятся, они ведут научную работу, они получают гранты, там немножко все по-другому, и там, конечно, они консультируют, раз, если там у них PhD есть, да, там уже совершенно другая песня. То есть быть преподавателем в вузе, в особенности, если у вас есть PhD, и если вы хорошо владеете языком, чтобы писать гранты, вот эти вот бумаги на гранты, то это, в принципе, неплохо, потому что это дает хорошие деньги, и эти гранты, они из года в год, они разные, но это хорошие деньги. Все обсуждают, что очень слабые школы США. Пожалуйста, куда же потом дети поступают в колледж и институт? Очень переживают за своих детей. Заранее спасибо. Значит, смотрите, школы разные все. И у нас есть система рейтингов школ. Система рейтингов школ включает много показателей. Это не только показатели того, как их там учат. Это, в частности, и показатели того, насколько хорошо школа оснащена материально. Там сколько человек находится в классе. Там много-много-много показателей. Но, в частности, там тоже один из показателей, как дети проходят вот эти единые тесты по всей стране. И, конечно, если школа отмечена десяткой, то есть самым высшим баллом, это неплохая школа. Это неплохая школа, значит, что дети там тесты сдают хорошо. И у нас известны даже эти районы вот на местности, где хорошие школы, вот в Купертино, например, да, известно, что там живут, очень много живут китайцев, а китайцы своих детей... А у нас Саша ходит в частную школу, там задают мало домашних заданий, и уровень преподавания хороший в точке, с точки зрения наполняемости класса, у них мало детей в классе. И с точки того, что у них очень много часов уделяется изучению языка. Язык, конечно, они учат на очень серьезном уровне. Все остальные предметы они учат так себе, да, в особенности математику какую-то примитивную, ну, очень примитивно. Поэтому Саша ходит и берет дополнительные классы по математике, там есть у нас, называется Russian School of Math, вот, она берет там уроки, и там задачи более сложные, то есть это решается компенсированными какими-то мерами компенсационными. Вот, поэтому, но в школах есть хорошие, есть плохие. Школьным учителям хорошо в районах, где живут профессионалы и нет наркотиков. Вот, наверное, человек знает. Не будешь... Зато после школы в США ты не будешь бояться людей. Вы знаете что, насчет бояться людей, вот интересная мысль, знаете как? Это я вам скажу на основе персонального ощущения, да? И объяснить это я не могу. Когда мы жили много-много лет назад, почти 30 лет назад, это были 90-е годы. И в Москве в это время было не безопасно. Мало того, очевидно, были экономические какие-то проблемы. И почему-то фонари не работали вечером все. Они работали как через 2 на 3. Было темновато на улицах. Причем фонари-то были, то есть по хорошим временам все работало. Но вот 90-е годы как-то было не очень. И вот зима, идешь от остановки троллейбуса, идешь домой, снег под ногами скрипит. И слышишь сзади шаги. И первая мысль такая, что тебе сейчас подойдут и дадут по башке. И почему такая мысль? Не знаю, идешь вот такой полутемный, какими-то проходными дворами идешь домой, вот такая мысль, что уже голову втягиваешь, думаешь, сейчас дадут по башке. Не знаю, сохранилось ли у вас это чувство. Здесь, в Америке, вечером 12 часов, идем в парк, гуляем в парке, и видишь навстречу идущего человека, абсолютно от него никакой угрозы не исходит. Понимаешь, что человек просто вышел на прогулку. Это на уровне ощущений, да? Откуда они берутся, я не знаю. Я точно так же, меня никто по башке не бил там палками в России, да? Но почему-то было вот такое ощущение, а здесь его почему-то нету. И объяснить это я не могу. Вот, поэтому непонятно, после чего не будешь бояться. Рабочие профессии, сварщики, сколько получают. Я уже писала, что есть... Сейчас я еще раз дам эту книжку, дам ссылочку. Вот, у нас есть такая книжка, которая называется Occupational Outlook Handbook. Сейчас я вам пошлю линк, copy link address, если он мне разрешит его сюда постнуть. Так, разрешил? Да. Значит, эта книжка называется Occupational Outlook Handbook. Значит, в нем перечислены все профессии, вообще все профессии, которые существуют в США. Они не делают вариации по штатам, да, но даются некоторые усредненные цифры, которые помогут вам понять вообще, какие профессии здесь есть, найти аналоги, если вы чем-то занимались, и посмотреть, какие примерно деньги за это платят. Там есть минимум, там есть максимум. А вот, я думаю, что это полезный линк, и я, наверное, его даже включу к себе вот в линке под видео, потому что он действительно полезный для тех людей, кто собирается сюда приехать. Так. Ищу работу вахтовым методом, с выездом за границу, жду полное оформление, проживание, одежду, питание, работу, всех документов, паспорт, визы, госпошлин, билеты, удовлетворение за ваши... удостоверение за ваши счета. Мне это не очень понятно. Вот, кто вас должен нанять, Олег Таранов, вахтовым методом, полное оформление, проживание, одежду, питание, работу, всех документов, паспорт, виза, госпошлины, билеты, удостоверение за ваши счета. Трудно сказать, что вы имели в виду. Сейчас в данный момент нахожусь, но от вас помощи буду будущим спонсором. Вы понимаете, какая штука, Олег Таранов? У нас так работу не ищут, вот так вот. А, собственно, что вы умеете? У нас ищут работу по навыкам, которые человек готов предложить. Мало того, эти навыки должны быть востребованы и должны быть на соответствующем уровне, принятом здесь. Ищу работу вахтовым методом, очевидно, вы что-то строите, но дело в том, что вы не знаете наших стандартов на строительство, понятия о них не имеете, поэтому я бы вам не доверила строить собственный дом, потому что наш инспектор, который знает наши стандарты, он не примет вашу работу, у вас есть некоторые понятия, как строить, может быть, знание стандартов там, где вы живете. А здесь это так не проходит, здесь нужно иметь лицензию на то, что вы имеете право строить, что вы знаете стандарты, и все построить, ничего не развалится, никого не задавит. Сколько может зарабатывать инкассатор в США? Вы знаете что, Ирина, посмотрите вот на этот Occupational Outlook Handbook, может быть, посмотрите, как будет инкассатор по-английски, потому что я так не берусь сказать. И вы посмотрите, наверняка там есть такая профессия. Да, и что еще, и зарплаты ждете? Да, и зарплаты тоже. Тогда я таки с вами. Задавал вопрос про ребенка и Фриман Сан-Хозе. Конечно, жена будет дома. Меня скорее интересовала дорога и локейшн. Возможность погулять для жены с мелким, пока я учусь и работаю. Во Фримонте у нас тут, значит, устроено так, что чуть поближе к дому или чуть подальше к дому есть парки. Причем, когда вы говорите парк, это не значит парк в нашем российском понимании, когда это был парк. Вот. Это может быть лужайка, на которой находится детская площадка, и вот такие вот деревья, травка, все будет подрезано очень культурненько. Но таких парков их много, они могут быть там через блок, то есть вот это места, куда ходят мамочки с колясочками, да. И такие парки будут и во Фримонте, и такие парки будут и в Сан-Хозе, то есть никаких проблем нету. Поэтому, что бы я вам посоветовала, если вы уже как бы сидите на чемоданах, а не просто так формально обсуждаете это все, на Фейсбуке есть у нас группа «Девчонки Бэйри» называется, да? Там тусуются мамочки, которые сидят дома с детками. Они все знают и про парки, и где жить. И вам лучше задружиться с такими же мамочками, у которых детки такого же возраста. Во-первых, вашей супруге будет веселее с ними общаться, и они ее научат и покажут ей, куда тусоваться, куда с ребеночком сходить. Есть много очень секций для детей и так далее, и так далее. Вот, и в одиночестве вы не останетесь. У нас уже на местности есть русскоязычные такие сообщества, да, куда можно обратиться по приезду и, в общем, не быть заброшенным ни в каком виде. Да, давайте лайки все поставим. Поставьте лайки. Тут у нас какой-то обнаружился человек, который ставит дизлайки. Причем, что интересно, ставит дизлайки не в тот момент, когда стрим идет, а когда уже прошел весь трафик, просто появляются дизлайки, и мы видим, что трафика никакого нету. То есть человек использует какой-то тул и ставит дизлайки на мои видео. Ну, бог в помощь, знаете, человек реализуется и высказывает свою фи, почему бы нет. Посоветуйте, пожалуйста, мобильного оператора с хорошим интернетом и не сильно дорогого. У нас вообще-то выбор нету особого, да? У нас есть всего-навсего это AT&T, это телефонная связь, и они обеспечивают интернет. У нас есть Comcast, это телевизионная связь, они обеспечивают через коаксиальный кабель, да, интернет. И какие-то дальше мелочевки, которые сильно дороже. То есть фактически борьба идет между телефонной компанией и телевизионной компанией. Сейчас уже есть еще одна телевизионная компания, которая ставит антенны на крышу. Они уже тоже, по-моему, занимаются вот обеспечением интернета, но это еще не уверено. Поэтому там всего три компании, но вот в каком-то конкретном месте вы разберетесь. Там немного места для маневра. Они обычно что делают, когда новый клиент приходит? Они ему дают хорошую скидку на год или даже на 2 года. Вот. Но когда 2 года проходят, идет на полную контушку, и интернет у нас не сильно дешевый. То есть вот нормальный интернет, вот, по которому я сейчас с вами разговариваю, он стоит порядка $100 в месяц. Это не так дешево, как может показаться. Насколько сложно внедриться в рабочую среду, рабочий коллектив, будучи иностранцем, славянам из Америки? Каково отношение местных? В какую область вы хотите внедриться? В рабочий коллектив, рабочую среду, рабочий коллектив. Люди по-разному внедряются. Вообще Калифорния – это очень многонациональное место. Причем в основном основу составляют выходцы из Индии. Белого человека с трудом встретишь. Русскоязычных не очень много. Ну, в процентном отношении, конечно, они есть. Вот, поэтому отношение местных абсолютно нормально. Здесь настолько все привыкли, что очень много иностранцев, что никаких проблем с этим нету абсолютно. Кто-то даже может задружиться на работе, хотя я не знаю, чтобы кто-то сильно задружился. Понимаете, отношения в коллективе не такие, как в России. Если в России можно было человека оскорбить до глубины души, да, или наоборот, как бы сойти с ним до глубины души, то здесь этого нет. Здесь нет глубины души ни в хорошем смысле, ни в плохом смысле. Очень нейтральные отношения. Отношения по работе есть отношения по работе. Поэтому на работе никто особо не задруживается, помимо работы. Ну да, у нас чисто формальные отношения, мы можем там сказать, ой, какая погода хорошая, ой, какая команда сегодня играет там в футбол. И все, на этом все отношения заканчиваются, люди уходят с работы, и они уже просто не помнят про своих сотрудников. Поэтому отношения абсолютно нормальные, нормальные производственные отношения, такие, которые должны быть. Нету плохого отношения, да и нету сильно большой любви, что на самом деле гораздо лучше, чем большая любовь. Потому что мы знаем, что от большой любви до ненависти один шаг. Консультант может уходить раньше с работы, у него гибкий график. В том смысле, что он должен договориться со своим руководством, да, чтобы они не возражали, и он будет получать деньги по часам. То есть, например, вам в какой-то день нужно уйти раньше, да, но вы говорите, хорошо, там я за этот день завтра вот эти 2 часа отработаю. Да, или, если не отработаю, то тогда вы получите деньги на 2 часа меньше. У консультанта все купил-продал, да? То есть заработал, получил, не работал, не получил. То есть все очень просто. Сам себе свой кошелек наполняешь, да? Не хочешь работать, ну не работай. Ну, в той мере, в которой тебя не выгонят, это соответствуешь чему-то. Дома продаются землей или земля в аренде, дорогая земля. Значит, есть несколько видов недвижимости. Есть вид недвижимости, когда это называется single family house. Single family house – это дом на куске земли. И оговаривается, сколько там у него земли, известны границы этой земли. Есть специальные карты, которые показывают, где ваш участок земли находится, его соотношение с другими участками и так далее. А есть так называемые mobile homes – Mobile Homes можно купить. Они стоят не очень дорого. Даже самый новый модерновый Mobile Home может стоить до 300 тысяч. Но это будет уже вообще что-то такое супер-тупер. Там будет уже 3 спальни, 2 туалета, высокие потолки. Это будет уже красота неописуемая. Mobile Home не имеет земли. Это так называемый дом, который привозят на специальных платформах, устанавливают на специально подготовленную площадку в Mobile Home парках. И вот там вы платите рент за этот Mobile Home Park. То есть за дом вы могли рассчитаться, а за парк вам нужно, за парковку этого дома, когда его подключают к канализации, вы за все это платите деньги. Поэтому может быть и так, и может быть и так. Вы мне напомнили одну знакомую, у меня сложился пазл. Вы серый кардинал в хорошем значении, 99 мотор, вашим Михаилом паре, респектом вообще. Ну, знаете как, у нас получается такой парный конферанс, я бы сказала. Теперь хочу в Аризону. Ну, смотрите, там жарко, знаете, как в Аризоне жарко, как сесть на примус, это там реально жарко летом, но зато зимой, слушайте, Аризона, это было единственное место, после которого мы вернулись зимой, по-моему, в январе месяце или в феврале, я сказала, боже, как там было хорошо, и как у нас в Калифорнии холодно и промозгло, потому что у нас зимой идут дожди, а там погода была дивная, все ходили в маечках с коротким рукавом, ни жарко, ни холодно, изумительная погода, бегали кролики вот такие, у нас белки бегают по улицам, а там бегали вот такие кролики смешные. Вы проводите персональные консультации, чтобы по видео созвониться и платно задать свои вопросы. Ну, до сих пор не проводила. Я, в принципе, доступна и бесплатно. У нас есть группа в Телеграме, и там ко мне обращаются люди с вопросами, и как бы это не денежный вопрос, я отвечаю просто людям на вопросы. В сухом климате жара не так чувствуется. Go в Аризону. Вы знаете что? Я вам расскажу такую вещь. Мы когда-то поехали в Сакраменто, это столица нашего штата, там тоже очень жарко и тоже очень сухо. И потому что у нас дочка ехала на летнюю сессию в UC Davis, это недалеко от Сакраменто, университет. Мы туда приехали, там было жарко, и было ощущение такое, знаете, когда выходишь из машины, а в машине, естественно, кондиционер, попадаешь в сауну, да, то есть такой сухой, хороший воздух, и думаешь, слушай, ничего, вполне можно себе дышать, вечером уже было сумерки, уже было не так жарко. И вот, значит, первые полчаса чувствуешь себя хорошо, комфортно, нормально, но после получаса в этой сауне начинаешь чувствовать, что реально начинаешь потеть, то есть вроде бы тебе не жарко, как жарко, но реально с человека льется пот, причем так вот не по-детски. Вот, поэтому представьте себе свое ощущение в сухой сауне, и вы поймете, что такое Аризона и Сакраменто. И опять же, в Сакраменто есть места ближе к озерам, ближе к горам, там немножко попрохладнее, то есть всюду есть нюансы, ничего не перманентно на этой земле. А что для вас, Михаилом, стало решающим в вопросе иммиграции, в какой момент вы поняли, что нужно переезжать? Вы знаете что, для меня решающее это было всю жизнь. Как-то я вот всю жизнь хотела отвалить оттуда, я не чувствовала себя комфортно, и мы уехали при первой же возможности, которая подвернулась, потому что до этого просто не было таких возможностей, а вот как только мы получили эти анкеты, самые первые в 89-м году, мы вот по этим анкетам и уехали. А что можно сказать про Белвью, Вашингтон? Вы знаете, мы не были в Белвью, вот мы были в Редмонде и в Сиэтле, там влажно. Вот в штате Вашингтон там влажно, там не так жарко, да, там очень красиво с точки зрения того, что, знаете, там очень много дождей, и зелень такая вся насыщенная влагой, очень яркие цвета, вот как будто вы рисуете красками, но цвета такие все, у нас они жухлые, да, потому что воды мало, и этот зеленый цвет, он не яркий, не изумрудный зеленый, а такой жухлый. А там все цвета такие наливные, и в этом смысле это глаз радует. Но люди жалуются, что там очень много осадков и мало солнца получается, да, просто из-за того, что дожди идут. И вот когда идет вот этот дризл, да, дождик идет такой, капает целый день, то настроение не то. Понимаете, все-таки мы получаем свою энергию от солнца, и есть очень многие специальных ламп, которые вот на зиму советуют ставить, чтобы они повышали наше внутреннее вот это вот самочувствие и самоощущение. Может быть, такая лампа нужна, но я помню историю, когда наш приятель уезжал работать в Redmond, Microsoft, мы с ним созванивались по телефону, говорим, ну как тебе там? Он говорит, ну знаешь, ну так грустно, я так хочу в Калифорнию, грустно, дождь идет, как-то промозгло, сыро, вот, но в целом там, конечно, да, подешевле, да, там много очень IT-компаний, и там живут люди, и, в общем, там все неплохо, и растет там тоже все неплохо. А если бы переезжать, выбрали Орегон или Вашингтон, западное побережье? Трудно сказать. Понимаете, не стоял выбор, потому что для того, чтобы выбирать, нужно делать анализ того, что есть, и сказать, вот это мне нравится потому-то, потому-то, здесь такие-то плюсы, здесь минусы. В Орегоне я вообще не была, так проездом только, да, просто про Орегон, кроме того, что там безумное количество комаров на озерах, то есть безумное количество, ничего не сказать, то есть останавливается машина, но мы ездили на экскурсию, да, и стоит машина, которая подъехала просто вот к магазину. Она теплая, и вот вечер, сумерки, уже не так жарко, и весь его капот, который излучает тепло, просто усыпан таким слоем комаров. Причем комары вот такие спали с размером. Я просто была в шоке. Они вот на это тепло, да, излучаемое, просто туда, на этот капот летят. Как дела обстоят с садиком у иммигрантов, страховка именно детской? Значит, детская страховка – это страховка... Ну, вот если так уж говорить, это страховка медикал детская. Ее дают в таких ситуациях, когда родители не зарабатывают достаточно денег, да, для того, чтобы приобрести страховку, у них нет работы и так далее, и так далее. Она есть, да, то есть вы застрахованы на случай с чего. Это не бог весть какая страховка, но дети застрахованы. Теперь с садиками история. Садики у нас есть. И русские, и американские, но их не хватает. И в садик попасть проблема, то есть нужно записываться заранее, нужно записываться, например, в мае месяце с тем, чтобы в сентябре ребенок пошел в садик, а может быть и раньше, и в апреле, потому что есть естественный отток, дети уходят в школу, да, начинается Новый год, и они набирают новые группы. А вот так вот просто приехать попасть в садик, это нужно как-то очень договориться, да. А садиков не хватает. Не во всех местах, не во всех городах есть русскоязычные садики. Вот есть у нас тут очень большой, хороший русскоязычный садик. У них есть несколько мест, где они находятся. Называется Start Bright. Да? Это садик-телешкола. Они принимают детей с 2 лет и до 5,5. Да? То есть у них там прескул тоже входит. Вот. И хороший садик. Да? Вот у нас Саша ходила в этот садик. Он не был близко к дому, но ее возили туда. Потому что родители жили не очень далеко. И по сравнению вот с этим домашним садиком, где она была, вот этот вот этот дейкер, да, садик, конечно, у нее колоссальный появился скачок в развитии, там и уроки, и там очень много педагогов приходит, и там театр есть, и там балет, и там много всего. Но там всего 2 локейшена, и оба локейшена находятся в санузле. А сейчас у меня дети переехали севернее, и им уже маленькую Наташу туда не возить очень далеко и не по дороге всем. И вот Наташа ходит уже там 2 месяц, ходит в садик англоязычный. Поэтому вот с садиками у нас есть проблема. Когда заканчивает срок на подачу грин-карты? Это не грин-карта, но лотерея. Грин-карта 3 ноября. До 3 ноября у вас еще есть время. А, 6 ноября, извините. А мне казалось 3-го. Могу ошибаться. Спросите в пятницу, Михаил, он вам скажет. А вы каждого видите через видеокамеры? Нет, конечно, я вижу только ваши посты здесь. Вот посты я вижу все. А людей я не вижу совсем. Подскажите, как конкретно называется страховка от невыплаты собственнику арендной платы? Называется страховка... Вот невыплаты собственнику арендной платы. А, это лендлорд, да? Но это не такая страховка, нет. Это не то, что страховка, вы застрахованы на то, что вам жилец не заплатит зарплату. Такой страховки нету. Это лендлорд протекшн, это если что-то случится с недвижимостью с вашей, и вы не можете ее сдавать в лиз и теряете инком, в этот момент, то тогда эта страховка вам компенсирует. Но это не то, что вам жилец перестал платить плату, и вам платят страховка. Кто платит риэлтору в Калифорнии? Продавец, покупатель или пополам? Значит, происходит так. Тот, кто продает, тот платит и продающему агенту, и покупающему агенту. Да? А в какой пропорции они там сами договариваются, какая сторона сколько берет? Ну, понимаете, там с агентами еще тоже сложнее, потому что есть брокеридж, где агент держит свою лицензию. И они платят брокеридж, а уже брокеридж распределяет, сколько денег агенту, сколько самому брокериджу. То есть там сложнее все, не так все просто, но платит продающая сторона, а не покупающая. Подали заявку на Диви в этом году, очень надеюсь на выигрыш. Ну, слушайте, я всем желаю, ребята, выиграть. Я понимаю, что шансы очень невелики, но мы полностью на вашей стороне, потому что если вы выиграете, то вы будете такие везунчики вообще, что просто приятно очень. Иногда большая любовь и очень дружный коллектив мешают твоему росту. Ты уперся в потолок и зарплату просишь неловко, и уйти не можешь. Все же свои, как же без меня? Так на тебе же ездят. Ну да, понимаете, здесь, в общем-то, как сказать, производственные отношения, они должны быть производственными отношениями, они должны быть не любовью никакой, понимаете? Не должно быть персональной вины, да, что я не могу уйти, не могу бросить коллектив. Здесь этого нету. Вы работаете на работу, вы получаете зарплату, вы двигаетесь в той мере, в которой ваши интересы совпадают с интересами компании. Михаил в свое время изобрел термин «якорпорейшн». Мне эта мысль очень понравилась. То есть вы, когда идете устраиваться на любую работу, вы рассматриваете себя как компанию. Не как Васю Пупкина отдельно взятое лицо, а как целую компанию. И у вас, как у компании, есть свои интересы и есть своя ценность в виде ваших умений, навыков и так далее. Есть задачи по наращиванию вашего потенциала, то есть усилению вас как компании, по наращиванию ваших навыков. Поэтому вашей компании, пока вам выгодно быть с этим нанимателем, вы с ним заключаете договор, а когда невыгодно, извините, до свидания. Мы тоже с мужем подали заявку уже второй год подряд, надеемся, что выиграем. Друзья мои, не замыкайтесь только на выигрыш на грин-карт, потому что так устроена жизнь. Вы перегружаете энергетически своими желаниями вот это поле, и успех не состоится. Распределите свои усилия на другие способы. Займитесь языком, займитесь профессией, переключите свое внимание. Забудьте на время о грин-карте. От вас после того, как вы подали заявку, ничего уже не зависит. Поэтому не перегружайте своим желанием выиграть. Да, вот мы... Надеемся, что выиграем. Это желание, это энергия. Оставьте это в покое. Вы сделали свою часть работы. Вы заполнили заявку и вас ее приняли. Теперь вы можете расслабиться и заняться другими делами. Наоборот, представьте себе, что вы уже там, неважно каким способом. Вы уже там, вот как вы будете жить. Вот мы вам отвечаем на вопросы, у вас появляются какие-то картинки в голове. Оставьте в покое вот эту вот надежду на выигрыш. Для чего вы выморозили лимоны? Я вам отвечу. И, кстати, у нас сейчас, вот Михаил еще не показал, у нас дерево здесь, вот в Санивейле, оно полное лимонов. Там были раньше маленькие зелененькие такие штучки, а теперь выросли настоящие желтые лимоны. Значит, с ними же нужно что-то делать, да, их же нужно каким-то образом хранить. И вот на даче мы их просто разблендали и заморозили кубиками. И теперь можно кинуть кубик, например, в стакан с водой, и получится лимонная вода. Но когда их мало, их можно разблендить. Мы со шкуркой их размельчили, да? А вот здесь у нас их уже приличное количество. Я думаю, что мы почистим шкурку и выдавим сок. И это будет гораздо более эффективно. То есть мы из них выдавим сок и заморозим уже отдельный сок. И тогда берется кубик сока, кидается просто в воду, и получается лимонная вода. Старбрайт сейчас очереди нет. Недавно ребенка устраивала туда, и потом вдруг другой корпус перевела, а там тоже очереди не было. Ну, смотрите, у всех бывает сезон, бывает не сезон, когда лучше, когда хуже, но в целом Старбрайт неплохой сад, что там говорить. Есть ли у подростка шанс уехать на обучение в США? Ну, у подростка. А что подросток закончил, на какое обучение? То есть, в принципе, такие программы, да, существуют, можно уехать учиться, но нужно иметь что-то уже закончить, да? Сдать тесты соответствующие и подать какие-то бумаги в соответствующие университеты. Может быть, вас куда-то примут. Почему нет? Очень много вот показывают у нас тут по телевизору, как студенты из России учатся. Кто-то учится на undergraduate, кто-то на мастер. На мастер, конечно, больше. Они постарше, у них есть право на работу. На undergraduate поменьше, это дорого стоит. Ну, конечно, учатся. Но там дети спят днем, это невозможно. Ребенка приходится в 11 часов ночи укладывать и будить раньше, чтобы он заснул в садике. Старший ходит в немецкий садик и прекрасно в 8 ложится и встает. Ну, смотрите, все же дети разные, Эльвира. Кому-то там приходят дети двухлетние, что же двухлетний ребенок не будет днем спать. Он до вечера не выдержит просто. Ну, вот в садике есть режим, а как в России в садиках дети тоже спали все днем. Про садики. Вы говорите, проблема с садиками в записи на полгода. У нас становится сразу после рождения ребенка. И то не факт, что к 3 годам ребенок его получит. Вот где проблема. Ну, у нас, наверное, не так уж, чтобы с рождением ребенка, да, и тем более сейчас написали, что в Старбрайт нет очереди. Но вообще в Старбрайт было всегда тяжело попасть. и садиков не хватает. Поэтому, друзья мои, если у кого-то есть желание приехать в Америку, открывать садики, это сложный процесс, нужно получать лицензию, но вы можете даже рентовать дом, и в нем, если вот лендлорд согласится, чтобы вы там имели садик, там сколько это будет стоить, открывать садики. Русскоязычные садики очень востребованы. Это тяжелая работа, но они нужны. Поделитесь вашим опытом адаптации в Америке. Как вы справлялись первое время? Ну, смотрите, мы приехали, нам все было в новинку. Вот самое первое время, а мы приехали 1 декабря 90-го года. Настроение уже перед Крисмасом, потому что уже 25 числа Крисмас. Весь город Сан-Франциско украшен, все меркает и блестит. А всюду елки стоят, все очень красиво. И мы приехали, попали в сказку буквально. И до 15, по-моему, января уже никакие классы не работали, все школы закрывались. То есть мы даже никуда не попали ни в какую систему обучения, просто потому что мы приехали в такое время. А когда уже классы открылись, мы уже поняли, что мы не хотим никуда идти учиться, что уже надо идти куда-то устраиваться на работу, а не учиться. Но нам нравилось все, понимаете, для нас это был самый первый выезд за границу. Мы до этого нигде не были. 90-й год, мы не выезжали никуда, не могли выехать, нас не пускали никуда. Вот, поэтому жили бедненько, очень бедненько жили. Нам Jewish Family and Children's Services давала каждый месяц какую-то субсидию, которая едва хватала на то, чтобы платить рент. Питались, вот там кто-то задал вопрос, Михаил, в стриме, семья питается там на 2000 долларов в месяц, много это или мало? Я думаю, что мы питались долларов на 250 в месяц, но 250 на троих. Но это было, правда, 30 лет назад, но, понимаете, когда каждую покупку ты смотришь, можешь ты себе позволить это или нет. То есть по тем временам, и когда ты заходишь, и вот стоит стеллаж с хлебом, и хлеб начинался от 50 центов, там, до 3 долларов за буханку, в тот момент я вообще не понимала, зачем покупать буханку хлеба за 3 доллара, если можно купить за 50 центов. И мы покупали самый дешевый хлеб. Сейчас уже вот у нас уже этот барьер сошел, хотя он очень болезненно сходил. Сейчас вот приходишь, просто берешь то, что берешь, и не смотришь, сколько оно стоит. Но по тем временам нужно было считать, и нужно было вписываться в эти деньги. Самая первая работа Михаила была, он стоял бодигардом в магазине, без единого слова по-английски, в кожаном магазине кожаных курток, и должен был следить за, ну, иногда пропылесосить магазин, должен был следить, чтобы люди, которые заходят, это рецессия была, чтобы они не воровали кожаные куртки. Ну, Миша такой большой мужчина, стоит уже, когда он стоит на входе, уже никому мысль не придет, что можно выйти с курткой. И стоя там в магазине, он общался с хозяином магазина, да, который оказался таким американским евреем, очень разговорчивым, и Миша выписывал все слова себе там на каждый день, и с ним эти слова как-то он общался, потому что можете себе представить Михаила, который нем как рыба, который не может сказать ни одного слова, просто потому что у него языка нет. И вот так вот худо-бедно он вот общается с этим хозяином магазина, раз в неделю он там стоял, научился говорить по-английски. Оплатили ему 5 долларов в день. Работаю в городском парке. Есть ли похожие организации? Есть. Вот у нас есть, у нас называется это Landscape, да? Landscape. Значит, у меня есть вот парень один, он член профсоюза. Это вообще-то профсоюзная работа, если работать в парках, да? Туда очень трудно попасть, там просто так не попадешь в этот профсоюз. Но он попал, потому что его папа был членом профсоюза, и он его туда впихнул каким-то образом. Значит, он работает день на работе, они делают озеленение парков, а после работы в субботу он еще подрабатывает и делает вот нам ландскейп. Вот здесь он нам делал Санивейли, и в новом доме он нам делает озеленение. Есть вот эти организации, очень трудно попасть в профсоюзы. А в чем отличается профсоюз от непрофсоюза? Если ты ландскейпер непрофсоюзный, то, собственно, у тебя бизнес будет такой, что, ну, вот у нас есть там фронт-ярд, есть бэк-ярд, нужно посадить что-то и ухаживать, да? Ну, это просто частные люди нанимают вот таких вот ухаживательщиков за зеленью. А организации большие, они нанимают целые подрядные организации. Вот эти организации состоят в профсоюзах, понимаете? Туда попасть трудно. Нужный язык и там лицензию, бла-бла-бла-бла-бла, чего там только не нужно. Котируется ли хоть какое-то образование, полученное в России, или нужно настраиваться на работу без образования и получать его уже в США? Я бы так сказала. Понимаете, образование не может обременять. Образование – это не уровень ваших знаний и умений в конкретной области, а это уровень вашей эрудиции, да, и адаптивности. То есть чем выше у вас уровень образования, тем больше вы знаете чего-то такого по верхам, да, что поможет вам вот с этой вершины перескочить куда-то еще, да. И вы потом можете приехать и получить какое-то образование, да. Но если оно уже у вас есть, то есть если, например, стоял бы вопрос, вот я уезжаю сию минуту, стоит ли мне на 3 года откладывать поездку, чтобы доучиться, я бы сказала, не стоит. Но если у вас есть возможность все равно и так получить образование, то ли вы будете просто сидеть и сказать, о, я уже приеду в Америку и там выучусь, а здесь пока делать ничего не буду, или уже все-таки потратить это время и выучиться, то я бы выучилась, да? Оно позволит вам иметь некоторую такую вот просто эрудицию, просто некоторое мировоззрение какое-то. Оно не помешает никогда. Стоматология очень дорогая. Все зависит, да, стоматология дорогая. Страховка покрывает не больше, чем 1000-1500 в год. На эти деньги еще нужно заплатить коупейменты, да. Вот, а серьезные работы они не покрывают. Они не покрывают ни выравнивание зубов, ни импланты, ничего такого они не покрывают. Один имплант стоит $700-800. Вот, поэтому все дорого. Еще не факт, что тебе хорошо сделают. Я никуда не поеду, мне в России нормально. Ну, и так отлично, и замечательно. И спасибо, что вы на вас с этой, знаете, как это приходит, человек вот так вот приходит, ногами так, говорит, хочу устроиться в балет. А они смотрят, говорят, а что ты пришел? Говорит, пришел сказать, что вы на меня не рассчитывали. Ну, спасибо, что вы нам вот сообщили, что вам нормально. И слава богу, самое главное, чтобы было нормально. Популярно ли в Америке шить одежду на заказ, индивидуальный пошив, портные? Обычно на заказ шьют что-то такое экстраординари, да? На какую-то вечеринку, на свадьбу, на годовщину какую-то, на юбилей. И обычно не шьют, а перешивают, потому что шить все-таки с нуля очень дорого. Но вот купить готовую вещь и как-то подогнать ее, да? Это очень практикуется. Я вот как раз недавно у наших друзей был юбилей, и у меня была какая-то шмотка, купленная очень давно. Ну, она была очень большого размера, я сейчас вот уже постройнела сильно, и мне нужно было ее ушить. И эта тетенька оказалась очень такая, такая грамотная, она сказала, ой, я так люблю вот именно творчески подойти, не просто там что-то ушить, а она мне, там были очень странные рукава, которые имели шов сверху, не снизу, а сверху. Вот, и меня это напрягало, но вот так оно было пошито изначально. Так она переставила рукава, сделала шов снизу, и, в общем, получился такой неплохая одежда. Да. Обладаете ли вы экстрасенсорными способностями? Знаете что, я чувствую энергии, но слабенько как-то очень. Вот у нас Михаил, он прям реально чувствует, а я чувствую, но слабо. Но я знаю, что они есть, потому что по жизни столько раз вот вдруг получалось, что совершенно ниоткуда что-то происходит, и я понимаю, что это вот что-то помогает. Сколько стоит детский сад, какие документы должны иметь родители, чтобы отдать ребенка в сад? Я вам не скажу, я никогда не устраивала ребенка в сад. Какие документы нужны? Сколько стоит, тоже не скажу, но я думаю, что 1200-1500 в месяц, наверное. Так, on top of my mind, я не могу сказать. У меня есть подозрение, что мою анкету деквалифицируют. Можно ли переотправить, будут ли какие-то последствия? 2 раза нельзя подавать анкету, поэтому подавайте на супругу или там на родственников. Менеджер в производственной компании, стаж 3 года. Как с этим направлением в США? Свое дело люблю. Какой штат с таким направлением посоветуете? Понимаете как? Менеджер в производственной компании. Звучит очень общо. И в принципе у нас тут менеджеров как собак нерезанных. Не то, что это, например, невостребованная профессия. Очень даже востребована. Вопрос в том, что каким менеджером вы хотите быть? У них у всех очень узкая специализация. Несмотря на то, что они все менеджеры. Поэтому, когда вы уже сюда попадете, или посмотрите вот этот вот Occupational Outlook, посмотрите, как формулируется позиция. Там вот чем хороша эта книжка? Тем, что там написано, какой уровень требований, да? И вы можете себя просто по описанию, гораздо легче, чем самому вы думать, что вы делаете, посмотреть уже, как эта профессия описывается, какими словами, и бить в точку. Если вы придете и скажете, о, я менеджер в производственной компании, возьмите меня на работу, это не разговор. Нужно знать конкретно, что требуется компании. У них есть job description, где написано, кто им требуется. И вы в своем резюме
должны показать, что вы именно тот, кто им требуется. И вот когда рекрутер или компания HR найдет, увидит мэтч между вашим резюме и job description, тогда вас позовут. А так просто менеджер не работает так. Востребована ли профессия швея? Для старта в какой город посоветуете? Семья из трех человек. Ну вот швея, я говорю, что это маленькие бизнесы, связанные с alteration. И в принципе со временем, если вы хорошо это делаете, вот как эта вот китаянка, я осталась очень довольна. Но она, видите как, она, например, кто-то купил брюки, они слишком длинные, она их подкорачивает или удлиняет, или что-то расширяет, или что-то суживает. Такая работа ей неинтересна. Вот когда она занялась моим костюмом, она сказала, да, это как бы серьезный проект, тут нужно смекалку приложить, и ей это было приятно. Из Канады легче эмигрировать в США, приглашают на работу в канадскую компанию Ванкувер. Это вопрос... Из Канады легче эмигрировать в США. Приглашают работать в канадскую компанию Ванкувер. Ну, смотрите, у нас работают канадцы с канадским гражданством. То есть они не получают там бенефиты наши какие-то. Страховку, наверное, на время работы получают, а потом они должны уехать, когда на ретайрмент уйдут. Нужны ли бухгалтера? Ну, а как же без них? Кто-то же должен деньги считать. Бухгалтеры бывают разных уровней. Есть так называемый CPA, Certified Public Accountant. Это очень серьезная работа, которая требует квалификации и лицензии. Вот. И на нее нужно учиться, на нее нужно поработать в чьем-то бизнесе, и тогда вы можете открыть свой бизнес. А так просто бухгалтер у нас называется аккаунтанты, да? И они тоже востребованы, да? У нас есть accounts payable, accounts receivable, они сидят там свои эти самые. Довольно-таки, вот я это делаю, ну, так, мутатушная работа. Что знаете про русские общины в США? А много русских общин в США, даже религиозных очень много. А много на Фейсбуке русскоязычных групп всяких. Это не общины, но через них можно выйти на общины. Они есть. И можно туда выйти, и они помогают даже. Какой срок воссоединения семьи с обладателем карты? Хо, зависит от того, кто воссоединяется. Сейчас у нас он Трамп, он против воссоединения семей. Так что ничего сказать нельзя вообще, как там, что происходит. Раньше, до того, как Трамп ввел свои нововведения, там было так, что родители к детям, и то дети должны были быть гражданами, не обладатели грин-карты. Родители могли приехать и прямо здесь на месте там за 3 месяца оформить грин-карту. А сейчас уже это не работает. Как переводят имя Василий в Америке? Вы знаете, вы можете остаться Василий. Василий. Никак не переводят. Тут же нет прямой трансляции никакой. Планируете следующее путешествие? Вы знаете, планируем, но точно не знаем. Вот то ли ехать нам на круиз, ищем компанию, где-то на март-апрель месяц, куда-нибудь в сторону Карибов. Потому что, понимаете, мы сейчас на довольно-таки строгой диете находимся. И очень у меня большие опасения, что как только мы куда-то уедем, да, от нашей кухни, от наших привычных блюд, то нам очень сложно будет контролировать вес. И это, в общем-то, такое серьезное вот препятствие у нас на пути. Поэтому хотим попробовать в круиз куда-то поехать или туда, где можно готовить еду. Но ищем компанию, ищем веселую компанию, так, чтобы поехать, потусить, чтобы это не было так мутатошно вдвоем сидеть на диете, а чтобы было весело. Так что, если кто здесь в Америке нас смотрит и вот так вот не знает, чем заняться, давайте спишемся в Телеграме, спишемся и поедем куда-нибудь отдыхать. Спасибо, Марина. Имплант. 780, дорого? Я только что за 2 коронки заплатил $600, но это коронка, а не импланты, так что нормально похоже. Ну, смотрите, вот представьте себе, что наш доктор как-то сказал, что вот у меня сын стоматолог, так он мне по блату бесплатно, за бесплатную работу сделал весь рот имплантов. Я уж не знаю, там он делал мосты, наверное, вряд ли он все зубы ему каждый индивидуально вживлял. И он сказал, что он с него взял 90 тысяч только за материалы. А представьте себе, что если бы он брал еще и за работу, сколько бы это стоило на весь рот? Конечно, когда там один имплант, там $800, вроде бы ничего. Но если человеку нужно ставить мосты и делать много работы, это дорого.
Я парень 20 лет, работаю за нестабильную зарплату до 20 тысяч рублей в месяц. Родители не богаты. Как, если вдруг лотерея мне улыбнется, накопить деньги на США? И сколько мне надо? Есть похожие истории. Ну, послушайте, молодой парень 20 лет, Владислав. Вы молодой, да? Вы работаете на нестабильную зарплату. Значит, вы делаете какую-то неквалифицированную работу. Вам всего 20 лет. Но посмотрите, может быть, выучиться на что-то, может, пройти какие-то курсы, может быть, специализироваться в чем-то, да? То есть весь вопрос в том, куда вам направить вашу энергию, но вам нужны какие-то знания в 20 лет, да, чтобы выйти на какой-то профессиональный уровень. И как только вы попадете в профессиональную среду, на профессиональный уровень, у вас будет и стабильная работа, и ваш доход вырастет. Работать надо, это не так легко, да, нужно выучиться, нужно показать результаты, нужно зубами грызть эту науку, никуда не денешься. Вот, и тогда у вас все получится. Так, уже начинают меня терзать, видите, уже все звонят со всех телефонов. Да, в США перевод, да, вот все жду. Вы знаете что, наверное, у нас уже биологические часы так сместились, что я уже по инерции просыпаюсь на час позже. Хотя я всегда вот сама просыпаюсь очень рада. Друзья мои, поскольку меня начинает уже терзать, да, давайте мы остановимся на этом. Я возьму эти вопросы, вот просто скопирую сейчас, которые тут есть сейчас, да. И это самый следующий раз вернемся к самым интересным вопросам. Вот тут самый последний вижу, сколько стоит поездка в круиз. Но мы смотрим такие поездки, чтобы люди могли участвовать, чтобы им не было очень дорого. Поэтому мы смотрим где-то долларов за 700 на одного человека, да, то есть на неделю где-то 1400-1500. А вот, но это все включено за исключением билетов, и там еще на корабле нужно типы какие-то платить, там есть какие-то расходы. Вот, значит, хорошо, друзья мои, я с вами прощаюсь на неделю, мы начнем с этих вопросов в следующий раз. Всех поздравляю с праздником Хэллоуин, не знаю, отмечаете или нет. Все вопросы, касающиеся миграции, у Михаила в пятницу. И успехов во всем в лотерее. Пока-пока.